насилие на футбольных стадионах.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова.
И обратимся к прогнозам синоптиков. Европейскую территорию России не оставляют в покое циклоны. Циклон, центр которого накануне располагался вблизи Ярославля, теряя силу, ушел на восток, а северную половину европейской России хлынул арктический воздух. В среднюю полосу морозы придут в середине недели, отмечают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге температура в течение суток от 10 до 12 градусов мороза, местами небольшой снег. Снег будет и в Москве, и Московской области. Температура в течение дня от 5 до 10 градусов ниже нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 734 миллиметра ртутного столба, геомагнитный фон нормальный.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Противостояние США и Ирана в Ираке. Тестирование на знание русского языка ульяновских чиновников. Кончина русского поэта и переводчика Ильи Кормильцева.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы снова возвращаемся к главной теме утренней программы. Положение с защитой прав животных в России послужило сегодня нам поводом, чтобы обратиться к слушателям с вопросом, готовы ли вы отказаться от одежды из меха и кожи. Я поясню. Дело в том, что защитники животных предлагают провести в феврале акцию «Прощание с шубой», где они призывают всех людей отказываться от ношения натурального меха и кожи. Репортаж на эту тему вы услышите примерно через полчаса, и мы продолжаем принимать ваши сообщения, к которым мы обязательно еще вернемся. 4 февраля в Лондоне на 48-м году жизни скончался известный российский поэт и переводчик, директор издательства «Ультракультура» Илья Кормильцев. С подробностями из Лондона корреспондент радио «Свобода» Наталья Голицына.
Илья Кормильцев скончался в лондонской больнице, врачи которой оказались бессильны перед прогрессирующим и запущенным раком позвоночника четвертой степени. Кормильцев прибыл в Лондон примерно 3 месяца назад, где его жена, оперная певица Олеся Маньковская, проходит стажировку в Лондонской Королевской музыкальной академии. Полученная уже в Англии травма, он упал и повредил позвоночник, ускорила течение болезни, о которой Кормильцев не подозревал. Почти месяц он провел в 2 лондонских больницах и хосписе. За 2 недели до кончины Илья Кормильцев, накануне перевода из больницы в хоспис, дал интервью «Радио Свобода», в котором выражал надежду на возможность излечения и говорил, что и в больнице читает, пишет стихи, пытается работать. Для продолжения лечения Ильи Кормильцева в Лондоне был открыт специальный счет в Англии и России. В короткий срок удалось собрать около 2 миллиона рублей. На 28 февраля в Москве был запланирован благотворительный рок-концерт, вырученные средства от которого должны были поступить в фонд Кормильцева, которого хорошо знали и уважали в кругах рок-музыкантов. Он был активным участником рок-движения, писал тексты для многих рок-групп, в частности для группы «Наутилус Помпилиус». В 2003 году Кормильцев становится главным редактором издательства «Ультракультура», выпускавшего литературу радикального содержания. Когда Кормильцев уже находился в Лондоне, стало известно о решении закрыть издательство. Илья Кормильцев – автор сборника стихов «Скованный одной цепью» и множество прозаических переводов с английского, французского, итальянского и польского языков. Он переводил произведения Клайва Льюиса, Тома Стоппарда, Уильяма Бероуза, Ника Кейва, Джеймса Балларда, Рольда Даля, Чака Паланика и других. В ближайшие дни гроб с телом Ильи Кормильцева будет отправлен из Лондона на родину для захоронения. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Москве 8 часов 11 минут. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Доброе утро.
Валерия, давайте вернемся к первополосным публикациям.
С удовольствием. «Своевременное правительство», это я цитирую газету «Коммерсант», пишет издание о том, что премьер-министр Михаил Фродков обсуждает с Владимиром Путиным реформу структуры правительства, которая может быть проведена весной 2007 года. Это стало очевидно после встречи премьера и президента в пятницу, когда премьер премьер Фродков заявил о наличии у него плана перераспределения полномочий в правительстве, содержание которого знает пока лишь глава государства. Речь, как пишет «Коммерсант», может идти о решении судьбы Минэкономразвития, Минздравсоцразвития и Минпромэнерго и усилении веса федеральных агентств в правительстве. Центральная публикация на первой полосе газеты «Газета», озаглавленная целого «Бутова мало», и пишет издание о том, что член общественной палаты и известный адвокат Анатолий Кучерена сообщил в конце минувшей недели о создании новой общественной организации, которая займется экспертизой соблюдения прав человека и свободы СМИ в странах Западной Европы и Соединенных Штатах Америки. По итогам экспертизы Анатолий Кучерена составит доклад о состоянии дел в западных странах. Планируется сделать эти доклады ежегодными. Заявление появилось сразу после публикации доклада международной правозащитной организации Freedom House о состоянии свободы в мире. Россия впервые за 16 лет упоминания в рейтинге получила минимально возможную оценку и оказалась в одном ряду с Кубой, Ливией и Северной Кореей. Скажу сразу, что в газете «Газета» также есть комментарий на эту тему. Автор — Надежда Киворкова, а заглавлен он «Палата фантомных болей». Собственный дом, счастливый брак и высокооплачиваемая работа — вот три главные составляющие современного представления граждан России о хорошей жизни, которые обнаружили социологи в ЦИОМ, пишет газета «Известия». В ближайшее время они собираются обнародовать результаты исследования, согласно которым 7% наших сограждан уже живут этой самой хорошей жизнью, а еще 29% уверены, что в ближайшие годы смогут к ним присоединиться. Двое детей и много денег. Центральная публикация на первой полосе «Известий». А вот новые «Известия» пишут о том, что Генеральная прокуратура России сообщила в письме, направленном в редакцию издания, о начале проверки в связи с обращением газеты, а также о том, что с 1 января этого года телевикторины считаются азартными играми, и их теперь запрещено проводить на телевидении. Кроме того, сообщается, что пострадавшие от азартных викторин могут обратиться в Федеральную антимонопольную службу на основании того, что были неточно объяснены правила игр. Также пишет издание о том, что в соответствии с Международной конвенцией о дорожном движении в России разработан новый стандарт национального водительского удостоверения в Департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД. Обещают, что новые права обзаведутся микрочипом и будут выдаваться по мере истечения срока действий старых. Ну и еще одна публикация в новых «Известиях» — цифра дня 100 рублей. Значит, оказывается, ульяновский губернатор вот эту вот сумму предлагает ученикам, в дневниках которых за первое полугодие были одни пятерки. Ученики веселятся, они считают суммы недостойной. И еще «Известия» пишут о том, новые «Известия», как местные власти в разных уголках страны конвертируют школьные пятерки. Это могут быть также бананы, конфеты, банки со сгущенкой.
Ну, а еще об одной инициативе ульяновского губернатора мы поговорим немного позже. А сейчас я благодарю Валерию Шабаеву, который знакомил нас с первополосными публикациями. В Москве 8:15, и на волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода», новости.
В Москве совершено покушение на генерального директора одной крупной строительной компании Михаила Вартазарова. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Генпрокуратура предъявит сегодня новое обвинение Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, сообщила адвокат Ходорковского Елена Левина. В Петербурге в воскресенье в метро жестоко избит гражданин Камеруна. Скончался Илья Кормильцев, поэт и переводчик, главный редактор издательства «Ультракультура». Смерть наступила в Лондоне после тяжелой болезни.
Информационная журналистика на радио и телевидении будет обсуждаться в программе «Смотрим телевизор», который выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Главный редактор радиостанции «Сити-ФМ» Александр Герасимов будет обсуждать эту тему с Анной Качкаевой. «Смотрим телевизор» на волнах «Радио Свобода» в 11:00 по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 8:16. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И вы обещали продолжить свой выпуск новостями тенниса.
Да, на минувшей неделе прошло несколько теннисных турниров. Так, в Загребе хорват Иван Любичич не смог защитить свой титул. В финале он проиграл киприоту Маркусу Багдатису 6-7, 6-4, 4-6. На других мужских соревнованиях в Чили, в городе Винья-дель-Мар,
Второй раз подряд Николаса Массу не смог победить в домашнем турнире. В прошлом году он уступил в финале аргентинцу Хосе Акасуса, а в нынешнем перуанцу Луисе Орне 5-7-3-6. И еще один мужской турнир проходит в США, в Делрей-Бич. Там сегодня утром должен был состояться финальный матч с участием американца Джеймса Блейка и бельгийца Ксавье Малисса, но из-за дождя он перенесен на несколько часов при счете 7-6-3-3 в пользу Блейка. И единственный женский турнир прошел в Токио. В финальном матче швейцарка Мартина Хингис взяла верх над сербской теннисисткой Анной Иванович 6-4-6-2 и в пятый раз выиграла эти соревнования. Всего в карьере Хингис теперь 43 титула в одиночном разряде. В Кемерово в финальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом вчера сборная России одержала победу над командой Швеции 3-1. В матче за третье место сборная Финляндии в дополнительное время выиграла у команды Казахстана 5-4. В Германии в главном матче чемпионата мира по гандболу среди мужских команд немцы взяли верх над поляками 29-24. Бронзовые медали выиграла сборная Дании во встрече за третье место. Она одарила команду Франции 34-27. Еще два чемпионата мира прошли на двух альпийских санно-бобслейных трассах. В Санкт-Морице в воскресенье программу мирового первенства по скелетону и бобслею завершили бобы четверки. Там первое место занял швейцарский экипаж Ива Рюэга, вторыми были канадцы с ролевым Пьером Людерсом и третьими немцы во главе с легендарным Андре Ланге. Саночники выступали в Иглсе. В последний день соревнований они разыграли два комплекта наград. У женщин все места на пьедестале почета заняли представительницы Германии. В таком порядке первое место Татьяна Хюфнер, второе Анке Вишневски, третье Силке Краусхауэр. А в двойках сильнейшими также были немецкие спортсмены Патрик Лейтнер и Александр Рёш. Серебряные медали достались австрийцам Тобиасу и Маркусу Шеглем. Бронзовые американцам Марку Гриммиту и Брайану Мартину. В Италии в местечке Анхальт-Сантерсельва продолжается чемпионат мира по биатлону. Вчера состоялись мужская и женская гонки преследования. У мужчин не было равных норвежцу Оле Эйнеру Бьёрндалену, днем ранее выигравшему спринт. Вслед за ним к финишу одновременно пришли россиянин Максим Чудов и француз Винсан де Фран. Фотофиниш определил преимущество российского спортсмена. У женщин вторую золотую медаль выиграла немка Магдалена Нойнер. Серебряная награды у норвежки Линды Грубин, бронзовая у шведки Анны Карин Олафсон. Сегодня биатлонисты будут отдыхать, а завтра мужчины разыграют комплект наград в классической гонке на 20 километров. Горнолыжники, которые должны были еще в субботу начать выступление на чемпионате мира в Швеции, первые старты проведут только сегодня. Мужчины выйдут на трассу слалома супергигантов. В субботу их соревнования были отменены из-за сильного ветра, а женские в этом же виде программы не состоялись в воскресенье, но уже из-за тумана. Женщины выступят завтра. Ну а из сегодняшних спортивных соревнований я также отмечу женские теннисные турниры, которые стартуют в Париже и Паттайе.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
И еще об одной инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, где 1 февраля чиновники этого региона прошли тестирование на знание русского языка. 2500 государственных и муниципальных служащих подверглись проверке на знание культуры речи, орфографии и пунктуации. За 40 минут испытуемые ответили на 40 вопросов. С подробностями из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Накануне тестирования в книжном лотке в здании областной администрации чиновники активно раскупали словари. В библиотеке в том же здании наибольшей популярностью пользовались справочники Розенталя. Перед тестом некоторые управленцы испытывали нервозность. Правила грамматики учили давно, а на подготовку дали день-два. Говорит глава администрации Ленинского района Ульяновска Сергей Шерстнев.
Но волнение у меня тоже есть. Не хочется быть хуже, не боязнью, просто... А что дальше? Ну, мы обнаружили, да, что главный специалист, замглавы администрации, глава администрации района сдал на 2, на 3. Что дальше будет? Уволится работы, понизит.
Поговорка гласит, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Глава Ульяновской области Сергей Морозов посчитал, что должно быть верно и обратное.
Это не только мы говорим о том вот курсе русского языка, который преподается учителями русского языка. Мы связываем это и с умением правильно формулировать управленческие задачи. Буквально неделю назад мне принесли автобиографию, резюме и ряд документов на прием одного из предполагаемых чиновников на уровне помощника министра. И когда я посмотрел о том, что человек написал короткой автобиографии всего на пол-листочка, и я не специалист, увидел там 8 ошибок, на мой взгляд, так показалось. Но я пришел просто в негодовать, сказал о том, что не при каких условиях данные люди не должны приниматься на работу, независимо от того, какой они уже имеют послужной список.
Морозов отвергает предположение о том, что в Ульяновске затеяна широкая пиар-кампания. Он уверен, что без знания родного языка управленцы не смогут работать эффективно. Областные чиновники рангом от начальника отдела и выше сдавали тест в конференц-зале на 400 человек. Из-за тесноты чистоту эксперимента соблюсти не удалось. Задания активно обсуждались. Губернатор и министр областного правительства проходили тест в более комфортных условиях. На 40 вопросов отводилось 40 минут. Вот типичный тест из раздела «Культура речи». Подчеркните правильные формы слова. «Красивее» – «красивше», «площадя» – «площади», «инженеры» – «инженера». Как уверяют преподаватели Ульяновского педагогического университета, разработчики тестов, задания составлены на основе типичных речевых ошибок чиновников. Работник областного министерства по молодежной политике Марина Узалукова говорит, что почувствовал себя школьницей.
Начинаешь активно вспоминать все правила, чему тебя учили. Ну, мне кажется, вспоминаешь. Грамотный управленец должен быть, наверное, умен и талантлив во всем, в том числе и в знании русского языка.
Проверять зашифрованные работы было поручено школьным учителям-словесникам. Первые итоги показали, что тест написан в основном на хорошо и удовлетворительно. Пятерок немного, есть и двойки. Результаты тестирования обещаны огласить 5 февраля на аппаратном совещании у губернатора. Неграмотных чиновников предполагается направить на дополнительную языковую подготовку. Вскоре их также ждет мини-экзамен по истории родного края. Так им будут прививать патриотизм. Кроме того, Сергей Морозов начал внедрять букву «Ё» в официальный документооборот. По его заявлению, он уже завернул два документа, напечатанных без «Ё». Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
8:23 в Москве и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Чем могут ответить Соединенные Штаты на враждебные действия Ирана в Ираке? Семьей на войну отправляются американские супружеские пары, где муж и жена военнослужащие. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Назревает ли прямой конфликт между Соединенными Штатами и Ираном? Догадки о том, что могут планировать американские командующие, подтянувшие в Персидский залив еще один авианосец, арестовавшие в Ираке иранских оперативников, стали столь интенсивными, что в пятницу министр обороны США Роберт Гейтс счел необходимым твердо отмести некоторые домыслы. Например, предположение о том, что Вашингтон планирует вторжение в Иран, или, как выразился министр, войну с Ираном. «Мы пытаемся нейтрализовать иранцев, которые действуют против наших солдат, нейтрализовать подпольные сети, снабжающие боевиков взрывными устройствами, на которых подрываются американцы», сказал министр обороны США. Очевидно, что иранский след в Ираке вызывает особую озабоченность в Вашингтоне. Официальные американские лица представляют Тегеран как главную силу, провоцирующую насилие. Что известно о роли иранцев в Ираке? Мой коллега Алан Давыдов задал этот вопрос американскому эксперту по Ближнему Востоку, сотруднику фонда наследия Джеймсу Филлипсу.
Дело в том, что руководители двух из трех основных шиитских политических группировок много лет находили прибежище в Иране до свержения Саддама. Это Верховный Совет Исламского Сопротивления в Ираке и Исламская партия Дава. Точно установлена связь Ирана не только с этими партиями, но и с некоторыми группами иракских курдов. 3 недели назад двое членов Иранской революционной гвардии были арестованы в Эрбиле, где проживали иракские курды. Они называли себя дипломатами, но у них не было дипломатической аккредитации. А в данном случае прослеживается связь с Патриотическим союзом Курдистана. Иран также финансирует и обучает различные группы шиитской милиции, а также армию Махди, верную Муктаде Ас-Садру, которую американские командующие называют своим главным противником. Пока не ясны масштабы такой помощи, но определенно известно, что Иран оказывал ее в прошлом. В последний год-полтора в Ираке вошли в употребление весьма сложные взрывные устройства, подобные, как говорят специалисты, тем, что группировка Хезболлах использовала в Ливане. Эксперты по терроризму полагают, что это еще один иранский след, потому что, кроме иранцев, мало кто может изготавливать такие бомбы. Но чего добивается Иран в Ираке, провозглашая на словах готовность помочь стабилизации Ирака? Снова вашингтонский эксперт Джеймс Филлипс. Несмотря на то, что в иракском правительстве доминируют союзные Ирану силы, он не желает, чтобы это правительство было стабильным и демократическим, а именно к такому исходу привело бы примирение, которого пытаются добиться Соединенные Штаты и их союзники, поскольку это представляло бы идеологическую угрозу исламской теократии в самом Иране. Так что Тегеран ведет двойную игру. Поддерживая шиитские партии, он в то же время хочет сохранять в Ираке ситуацию кипящего котла во вред США и силам коалиции, чтобы в конечном счете заставить их уйти из Ирака и в более широком смысле с Ближнего Востока.
Как считает американский политолог Джеймс Филлипс, и не он один, становится все очевиднее, что Иран сознательно противостоит США в Ираке. Чем может разрешиться это противостояние? Слово Яну Рунову.
В ответ на прибытие в Персидский залив второго американского авианосца, Иран провел трехдневные военные учения с испытанием ракет малой дальности. В это время Россия закончила поставки Ирану 29 противовоздушных ракет комплексов ТОР-М1 системы «Земля-воздух». Они будут размещены вокруг иранских ядерных объектов. На вопрос, зачем Соединенные Штаты направили в Персидский залив второй авианосец с истребителями на борту, если это, по словам министра обороны, не свидетельствует о подготовке к нападению на Иран, бывший председатель группы советников НАТО по аэрокосмическим исследованиям, редактор интернетного аналитического обозрения «Мир и свобода» Джон Керри ответил.
Я думаю, президент и министр обороны Соединенных Штатов пытаются таким образом продемонстрировать Ирану, что Америка готова к быстрому ответу на возможную иранскую провокацию. И не только на иранскую.
Роберт Гейтс ясно сказал, оборона Персидского залива и союзников Америки в этом районе от любого потенциального противника, не обязательно Ирана, в жизненно важных интересах Соединенных Штатов. Я не думаю, что в Вашингтоне планируют некие военные операции против Ирана, но есть вероятность того, что силовой ответ со стороны Соединенных Штатов могут спровоцировать действия Ирана. Например, действия иранских агентов на иракской территории, куда Тегеран направляет оружие, используемое боевиками против американских и иракских правительственных сил. Именно действия Соединенных Штатов по пресечению иранской активности в Ираке порождают разговоры об американской подготовке к войне с Ираном. Применение Америкой военной силы против Ирана должно иметь очень серьезный повод, чтобы получить одобрение Конгресса, контролируемого теперь демократами. Джон Керри считает, что у иранского руководства есть немало других, не связанных с опасностью военного конфликта, поводов для волнений. Например, после того, как Совет Безопасности ООН проголосовал за санкции против Ирана, Тегеран был обеспокоен не столько экономическими последствиями санкций, сколько самим фактом их одобрения, в том числе Китаем и Россией. Если прибавить к этому антииранские настроения в арабском мире, то угроза политической изоляции становится все более реальной для Тегерана. Политическая изоляция – один из многих инструментов давления на иранский режим.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее...
Вы узнаете о судьбе американских семей, которые находятся на военной службе в Ираке. А в новостях науки, в частности, пойдет речь о модифицированной моркови и о том, как она влияет на иммунную систему человека.
Защита животных в России – такова главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, готовы ли вы отказаться от одежды из меха и кожи. Мы вернемся к репортажу на эту тему, а также к вашим ответам на этот вопрос примерно через 3-4 минуты. И я напоминаю, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». В студии рядом с нами ее ведущий Марк Крутов. Марк, доброе утро. Что вы приготовили слушателям?
Доброе утро. Сегодня мы поговорим о новых обвинениях, которые буквально через несколько часов генпрокуратура собирается предъявить главным фигурантам по делу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедева. Вспомним еще раз дело рядового Сычева, узнаем, как он проходит реабилитацию, и узнаем, что журналистам удалось выяснить подробности нового ужасного случая дедовщины, который произошел с уроженцем Челябинской области. И сегодня главная наша московская тема – это начало строительства 4-го транспортного кольца в столице. Мы попробуем понять, решит ли оно или в какой степени оно может решить транспортные проблемы российской столицы.
Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Ну а сейчас в Москве 8:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в ночь на понедельник совершено покушение на генерального директора крупной строительной компании Михаила Вартазарова. Предприниматель получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице, не приходя в сознание. Стрелявший скрылся. В Москве представители авиационных служб России и Грузии приступают к двухдневным переговорам о возобновлении воздушного сообщения. Россия отозвала своего посла и ввела визовые, почтовые и авиационные ограничения против Грузии осенью прошлого года после задержания грузинскими властями 5 российских военнослужащих по обвинению в шпионаже. Генпрокуратура предъявит сегодня новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Об этом со ссылкой на заявление следователя сообщила адвокат Ходорковского Елена Левина. Какое именно обвинение будет предъявлено, защите неизвестно. Ходорковский и Лебедев уже осуждены на 9 лет по обвинению в неуплате налогов и мошенничестве. По меньшей мере 37 человек стали жертвами взрывов и нападений в Багдаде в воскресенье. Американское командование сообщило, что за последние 2 недели иракские боевики сбили 4 боевых вертолета США, при этом погибли 20 человек. Президент США Джордж Буш представит сегодня Конгрессу проект бюджета на 2008 финансовый год. В документе предлагается выделить на финансирование иракской и афганской операции около четверти триллиона долларов. Скончался Илья Кормильцев, поэт и переводчик, главный редактор издательства «Ультра Культура». Смерть наступила в Лондоне после тяжелой болезни. В Италии создается чрезвычайная комиссия для нормализации положения вокруг футбола. Премьер-министр Италии встретится сегодня с главой МВД и министром спорта для выработки действенных мер против насилия на футбольных стадионах.
И о погоде в столичном регионе на предстоящую неделю. Сегодня в Москве и области пасмурно, временами будет идти снег, днем от 4 до 6 градусов мороза. Завтра уже ветер усилится, давление резко понизится до 734 миллиметров ртутного столба. А вот к выходным синоптики обещают усиление морозов ночью до 20 градусов. Практически всю неделю будет облачно, переменная облачность будет местами, пройдет снег, атмосферное давление будет колебаться, но сильно не изменится.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Официально определены место и дата открытия нового памятника «Сочувствие». Скульптурная композиция, посвященная собаке по кличке Мальчик, будет открыта 17 февраля в Москве на выходе из станции метро Менделеевская. Бездомная собака, жившая на станции, была жестоко убита на глазах у пассажиров метро. Открытие памятника Центр защиты прав животных «ВИТА» совместно с группой российских актеров и музыкантов добивались почти 5 лет. Руководители центра надеются, что эта акция привлечет внимание властей к проблеме защиты животных в России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Скульптурная композиция «Сочувствие» – памятник бездомной собаке по кличке Мальчик, жестоко убитой на станции метро Менделеевская. При активном участии журналистки и писательницы Ирины Озерной эта история закончилась в суде. Для России подобное судебное разбирательство – большая редкость. Сегодня в стране нет законодательного акта, который бы защищал права животных. Проект федерального закона в защиту прав животных вот уже 7 лет гуляет по коридорам власти. Не помогло решить эту проблему и обращение к президенту Владимиру Путину за подписями более 100 известных деятелей культуры и искусства. Письмо осталось без ответа. Тогда певица Елена Камбурова решила обратиться к главе государства напрямую, когда Путин вручал ей государственную награду, вспоминает Ирина Озерная.
Там разные говорили речи, там приглашали на концерты на свои люди, там разные, там говорили службу Советскому Союзу и так далее. Что бы сказала Елена Антоновна Камбурова? Дорогой Владимир Владимирович, уважаемые господа, позвольте выразить новогодние пожелания России. Они состоят в принятии федерального закона о защите животных от жестокого обращения. Это будет лучшей защитой чести и достоинства человека.
Но и после этого о законе пытается не вспоминать. Почему такой, казалось бы, безобидный и гуманный документ не хотят принимать? Бизнес – вот основная причина, лишающая подобный закон права на существование, считает адвокат Станислав Маркелов.
Дело в том, что есть корпоративные лоббистские интересы, связанные с получением прибыли, с получением очень серьезной прибыли. Здесь солидарные интересы как местных властей, там, где идет промысел, пускай даже незаконный браконьерский промысел, интересы крупных корпораций, которые получают вот эти баснословные деньги, и, как ни странно, иностранные интересы, просто наживающиеся на получение браконьерской продукции, поступающей из России, в связи с тем, что во многих развитых странах очень жесткое экологическое законодательство.
Чтобы привлечь внимание российских властей к этой проблеме, Центр защиты прав животных ВИТА, который официально работает вот уже 4 года, проводит различные акции. Наиболее значимыми победами Центр считает отказ некоторых вузов от опытов на животных, пополнение рядов вегетарианцев, многочисленные пикеты в российских городах против натуральных мехов. Последнее значительное достижение – это предстоящее открытие памятника собаке и совместная с российскими звездами акция «Прощение с шубой», которая пройдет в Москве 12 февраля. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А вот насколько жители Екатеринбурга готовы отказаться от одежды из меха и кожи, выясняла Ирина Мурашова.
Готова. Если придет на смену нормальная теплая одежда для Урала. Можно и не натурально. Конечно, мне жалко зверьков, да, очень даже.
Нет, потому что я ношу одежду из кожи и меха и считаю, что это удобно и практично. Если бы были соответствующие пуховики и куртки старческого внешнего вида, я бы, наверное, с удовольствием носил. Но их нет. Молодежные расцветки, молодежные фасоны.
Я готова, но я бы очень хотела норкового шубу, потому что этот мех играет, он красивый, он как-то благородный и украшает человека. Хотя я понимаю, что это жестоко очень.
В принципе, уже многие отказались, но ходят без кожи, без меха. Видите, на мне кожи, меха нет. Наверное, просто зима теплая, наверное, поэтому. На севере, когда холода, без них не получится, потому что человек не сможет вынести морозы, просто замерзать без этого дела. Нет таких материалов, которые могли бы сохранить тепло человека. Вся одежда, которая на других материалах, там ватная или другая какая-то, все равно мне холодно, когда за минус 25-30.
Конечно, готова. Для этого есть искусственный мех. Ничем не хуже. Животных жалко.
Неприемлемо это для Урала. Если что-то будет такое же теплое, не из кожи, из меха, я готова отказаться, конечно, от этого.
Готов, если будет заменитель адекватный. То есть синтетические материалы, они не такие качественные, как натуральный мех. Промышленность шагнет достаточно, то можно отказаться, конечно.
Ну, если будут меха искусственные, соответственно, такие же, чтобы тепло сохраняли, да, допустим, почему нет? Чтобы были похожи на натуральные и также сохраняли тепло?
Ну, скорее всего, что нет. Потому что все-таки, извините меня, но у нас уральские зимы бывают и по 50 градусов, но и искусственные материалы они никак не заменяют мех все-таки животных.
Нет, потому что, во-первых, это тепло, во-вторых, это красиво. Если это красивая какая-нибудь шуба, конечно, поднимает настроение.
Я бы согласился, потому что животных это, они вымирают. Уже много животных вымирало. Аккуратно относиться с животными и беречь их.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, готовы ли они отказаться от одежды из кожи и меха. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжит утреннюю программу выпуск новостей науки.
Американские палеонтологи обнаружили, что живший 75 миллионов лет назад птицеподобный динозавр Бомбираптор имел противопоставленный палец, подобный большому пальцу человека. Таким образом, он мог доставать кончиком одного из своих трех пальцев до кончиков двух других. Эта особенность никогда не обнаруживалась ранее у других динозавров. Известно также, что большинство хищных динозавров хватали добычу ртом. Однако Бомбираптор, по утверждению ученых, мог хватать лягушек или мелких млекопитающих одной рукой и отправлять их в рот. Острые когти на пальцах удерживали жертву с двух сторон, не давая возможности для побега. Морковь, содержащая иммуномодулирующие белки человека интерлейкины, была создана коллективом исследователей из Новосибирска и Москвы. Биологическая активность интерлейкинов была подтверждена в опытах на лабораторных животных, у которых при потреблении генетически модифицированной моркови в течение 16 дней стимулировалась выработка антител и активировались клетки иммунной системы. Ученые предполагают применять модифицированную морковь для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Специалисты из Израильского технологического института нашли объяснение необычному свойству нановолокон. Их прочность может резко увеличиваться, если их диаметр становится ниже определенной величины. Исследователи измерили механические свойства нейлоновых нановолокон и обнаружили критический диаметр в 500 нанометров, при котором нейлон становится жестче и прочнее. По мнению ученых, каждое волокно в материале состоит из областей макромолекул, ориентированных в том или ином направлении. Если диаметр волокон значительно превышает размер ориентированных областей, то они могут перемещаться по отношению друг к другу. Если диаметр волокна меньше, то ориентированные области оказываются запертыми, подобно автомобилям в пробке, и не могут перемещаться относительно друг друга. Открытые новые свойства материала помогут в создании сверхлегких и сверхпрочных тканей. Технологи из университета Тавца начинают разработку нового класса роботов на основе биологических материалов. Роботы будут иметь полностью мягкое тело и будут похожи на гусениц не только внешне, но и по внутренней структуре, максимально имитируя живые существа. По утверждению авторов проекта, пока ни одно из созданных человеком устройств не может двигаться так, как животные в естественных условиях. Новые устройства будут применять в самых разных областях. Для технического обслуживания оборудования в космосе, в медицинской диагностике, дистанционной хирургии, а также в протезировании.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
А я приветствую Валерию Шабаеву, которая появилась в нашей студии. Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. И сейчас как раз выпуск, посвященный наиболее интересной публикации. О чем пойдет речь, Валерия?
А это будет тот самый комментарий, о котором я говорила в прошлом выпуске обзора. Речь идет о том, что адвокат Анатолий Кучерена хочет создать в России организацию, которая отслеживала бы права человека на Западе. Это Надежда Киворкова, газета «Газета». А заглавлен комментарий «Палата фантомных бомб». Когда это предлагают деятели из наших, вопросов нет, но трудно понять, зачем такая странная инициатива адвокату с именем. Неужели так надо отреагировать на массовое огорчение ответственных товарищей низким рейтингом свободы, который в январе выставил России Freedom House? Но ведь на одном стремлении отереть слезу обиженных товарищей бюро пропаганды не построить. Надо еще что-то иметь в запасе. Идеи, цели, задачи, понимание в масштабах страны. В советские времена проблем с отслеживанием грехов капитализма на Западе у спецслужб и общественников не было. Наши газеты клеймили его так, что западные журналисты вынуждены были тянуться и не отставать. Ущемление прав во всем мире никуда не делось. Нарастает. Негосударственные независимые организации отслеживают. Такие, как Amnesty International, скажем, которые не работают ни на одно государство в мире. Они работают против всех государств, на стороне гонимых. Поэтому Amnesty на вытяжку слушают все президенты, включая Буша. А вот к Freedom House, похоже, прислушиваются в Москве больше, чем в Вашингтоне. Шутка ли? Идеологический институт с бюджетом в 15 миллионов долларов, глава которого бывший директор ЦРУ, создан в 41 году для борьбы с Германией и Японией, а с 45 года работал исключительно против Советского Союза. Должен бы нас любить, а не любит. Советского Союза больше нет. Нет его идеологического аппарата и его бюджетов. Россия 16 лет не может определиться не только с пресловутой национальной идеей, но даже с тем, с кем она, в принципе, готова сотрудничать с выгодой для себя. Советского Союза, нравится это или его сегодняшним наследникам или не нравится, имел, Советский Союз, простите, нравится это или нет, имел политическую волю и мог с легкостью опережать обвинения любых домов свободы в мире, на всех языках и весьма бойко. У России воли нет, зато есть фантомные боли. Уже вещает телеканал Russia Today. Теперь создадим палату по правам на Западе. Помилуйте. Это их концепция, у них там все схвачено. Все, что касается своих людей, западные товарищи отслеживают четко. Скажем, немец ливанского происхождения пожаловался, что во время отдыха с семьей его выкрали ЦРУшники, переправили через Испанию в Афганистан. 5 месяцев измывались над ним в тюрьме, потом выбросили связанного на дороге в Албании. Прокуроры выдали ордера на арест 13 ЦРУшников, отследив их маршрут, имена, фамилии и явки. Журналисты уличили министров в сговоре с иностранными властями. Впервые за 60 лет подобострастного отношения к США немцы озверели. Почему? Потому что американцы не имеют права даже по ошибке красть немецкого гражданина. Итальянские прокуроры выдали санкции на арест 22 ЦРУшников за похищение мамы итальянца. Журналисты не утихают до сих пор. Почему? Потому что нельзя пытать итальянца. А что у нас? О тюрьмах только хорошее, о Чечне позитивное. Там ведь наметился прогресс. Люди пропадают не по трое ежедневно, как 5 лет назад, а раз в 2 дня, и крадут их не ЦРУшники. Наша дружба с Узбекистаном подпитывается особыми дарами. То и дело наши спецслужбы передают Исламу Каримову опасных террористов. Что-то не слышно гнева общественной палаты по этому поводу. Не видно журналистских расследований. Ни рынок, ни демократия у нас не пошли. Так с правами, только людей насмешим. Читать Достоевского и ходить на медведя у нас получается лучше.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве совершено покушение на генерального директора одной крупной строительной компании Михаила Вартазарова. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Генпрокуратура предъявит сегодня новое обвинение Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, сообщила адвокат Ходорковского Елена Левина. В Петербурге в воскресенье в метро жестоко избит гражданин Камеруна. Скончался Илья Кормильцев, поэт и переводчик, главный редактор издательства «Ультракультура». Смерть наступила в Лондоне после тяжелой болезни. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В пятницу Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению троих обвиняемых по делу о терактах в московском метро зимой и летом 2004 года. О различных аспектах этого дела ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Игорем Труновым, адвокатом потерпевших. Предлагаем сейчас фрагмент этой программы.
Довольны ли вы и сторона потерпевших вынесенным приговором?
Ну, в части наказания, назначения наказания пожизненного, конечно, это удовлетворило потерпевших, и весь этот процесс была интрига с тем сотрудником правоохранительной системы, высокопоставленным сотрудником, сотрудником Министерства юстиции, человеком, который имел не просто высшее юридическое образование, а аспирантуру имел. И понятно, что его кто-то вел в это министерство, его кто-то туда сопровождал.
Внедрил,
и понятно, что он там не один был, он имел друзей, имел приятелей, с кем-то встречался, дни рождения отмечал. И понятно, что возможно было система звонков, определенного давления на судебную систему, и понятно, что могли словировать каким-то сроком, за которым было бы ясно, что он скоро выйдет на свободу. Этот вопрос всех волновал, при том, при всем, что материалами дела виновность его доказана, и при том, при всем, что террористические акты шли одни за одним, и он прикрывался этим служебным положением, прикрывал эту группу служебным своим положением, не раз выходил сухим из воды именно за счет своих должностных полномочий. Поэтому часть террористических актов, более поздних, она была возможна только потому, что вот это должностное лицо имело место быть в этой группе. Поэтому это прослеживалось, и теракты от раза к разу становились все более зловещими, и больше погибало людей, потому что первоначально, а там ведь разговор в этом в рамках уголовного дела был не только о взрывах в метро Москвы, а там же был еще и Воронеж и Краснодар, где, конечно, погибло мало людей, то есть часть терактов были такие, в общем, небольшой и разрушительной силы, то есть от силы 1-2 человека погибло. Поэтому вот это все набирало силу по мере вот этого служебного роста. И вот здесь потерпевших были большие сомнения, осилит ли Московский городской суд приговор именно пожизненный, то, чего человек заслужил своей деятельностью. И вот, конечно, это в конце был вздох, что все трое получили то, что были должны получить.
А что, их разоблачили каким-то изощренным образом? Почему процесс был закрытым?
Насчет закрытости процесса, ну, никогда я не соглашался с этим. Процесс был закрытым, потому что там в рамках уголовного дела в материалах фигурировала часть материалов под там, грифом «государственная тайна». Да, но это настолько мало, настолько незначительно, что это безболезненно можно было вывести из этих материалов дела и провести этот процесс показательно, чтобы воспитательная роль была, воздействие на тех, кто сейчас еще слаб своей душой, те, кто может поддаться на какие-то уговоры с позиции извращенного понятия идеологии мусульманской, то ли из каких-то еще соблазнов материального характера. Поэтому воспитательная роль процесса – это, конечно, открытый процесс. Остается очень много вопросов. И если мы не слышим оттуда здорового голоса, а, к сожалению, нашей прокуратуре сегодня мало кто верит, когда они говорят, вот было так, а не по-другому, веры немного.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
А я напоминаю, что сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, готовы ли вы отказаться от одежды из меха и кожи. И этот вопрос был приурочен к акции защитников животных. И вот сообщения, которые нам пришли. Где-то слышал, что красивый мех носят красивые животные и плохие люди. Вполне согласен, пишет наш слушатель Геннадий Георгиевич. У нас изменилась погода, на улице холодно, идет снег. Сегодня мне придется одеть тулупчик на натуральном меху. Желаю никому не замерзнуть, написал наш слушатель Добрый. В условиях русской зимы меховая одежда – это необходимость. По логике защитников нельзя носить и кожаную обувь. Это абсурд, считает наша слушательница Людмила. Отказываться от меха и кожи все равно, что отказываться от дезодорантов, спасая планету от парникового эффекта. В отношении домашних животных – санация, прививки, а главное – совесть и сострадание со стороны людей, считает наша слушательница Маргарита Филипповна из Санкт-Петербурга. Да, я согласен отказаться от одежды из натурального меха и кожи при условии, что депутаты Государственной Думы также откажутся от одежды из натурального меха и кожи, а также других благ, считает наш слушатель Александр Топоров из Москвы. Для справки, уже 15 лет как народ перешел на китайскую синтетику, но оставшееся привилегированное общество от меха и кожи, по-моему, не откажется никогда, считает наш слушатель Федотов. В нашей стране, благодаря заботе властей о народе, большинство населения уже против своей воли отказалось не только от одежды из натурального меха и кожи, но и от нормального питания, жилья, здравоохранения, а некоторые и жизни, написал Александр Самосудов из Москвы. Очень сложный вопрос, а как быть с обувью? Кстати, верхнюю одежду из кожи и меха не носила никогда, а если на то пошло, то давно пора заменить двуногих на четвероногих. Вот такое сообщение от нашей слушательницы Ирины. Для сохранения животного мира лучше делить шкуру неубитого медведя, предлагает наш слушатель Константин. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
А завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Это часть рубрики «Сегодня в Америке». С семьями на службу в Ирак отправляются американские военнослужащие. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Около 20 тысяч американских солдат должны отправиться в ближайшее время в Ирак на подкрепление 100-тысячному американскому контингенту. Среди них наверняка будут и семьи, где муж и жена военнослужащие. О том, как складывается судьба этих необычных военных семей, рассказывает Владимир Морозов.
В 1973 году в США отменили воинскую повинность. И в армии, которая стала наемной, намного выросло число семейных пар, когда оба супруга носят военную форму. Среди американских солдат, побывавших в Ираке и в Афганистане, 20 тысяч семейных пар. Как складывается их жизнь? Трудновато, когда вы никогда не бываете вместе. Капитан Холли Шворц в очередной раз провожает в Ирак своего мужа. Майор Нейтан Шворц полон оптимизма. Я отправляюсь на год, год с небольшим. Когда вернусь, мы постараемся как можно больше быть вместе. Сложнее, когда в действующие войска направляют сразу обоих супругов. Два капитана, Рэндалл и Дина Вайзер, жили на военной базе в Германии. Приказ отправиться в Ирак застал их врасплох. С кем оставить старшеклассника сына? Моя мама уволилась с работы и переехала из Америки в Германию, чтобы быть с нашим сыном и ее внуком, пока он закончит школу. Потом она вернулась в Америку к своей нормальной жизни. В последний раз одновременно служили в Ираке сержант Джеймс Шамплейн и старший сержант Элизабет Шамплейн. Им было сложнее, потому что их сыну только 11 лет. Я не хочу сказать, что сын стал черствым человеком, но он успел привыкнуть, что один из его родителей постоянно отсутствует. Последний раз, когда я уезжал в Ирак, он сказал мне: «Папа, все нормально, я понимаю, у тебя такая служба. Счастливо, только береги себя». Такая идиллия выпала на долю далеко не всем военным семьям. С началом Иракской войны резко возросло число разводов. Командование пытается сделать так, чтобы семейные пары служили в одном подразделении, но это возможно далеко не всегда. Однако постоянные расставания и даже развод – не самое худшее, что ждет некоторых военных. Недавно рядовая Сьюзан Андерсон вернулась из Ирака домой досрочно. В конце января ее муж, сержант Йен Андерсон, погиб в Ираке при взрыве придорожной бомбы. Их трехлетняя дочь еще слишком мала, чтобы понять, что осталась сиротой. И еще одна пара – Крис и Бефани Войд из города Луис, штат Делавэр. Ему 19, ей 17. Но это не супруги, а брат и сестра. Он уже вступил в армию, она собирается сделать это в самое ближайшее время. На вопрос, не страшно ли одевать форму, когда страна воюет, Бефани откровенно отвечает. Да, страшно. Очень страшно. Но если ты идешь в армию, ты знаешь, что рискуешь. В прошлом году среди их знакомых в Ираке погибли два морских пехотинца, а на прошлой неделе подорвалась на мине девушка-солдат. Меня это не пугает. Я религиозный человек, так что я знаю, что ждет меня в конце земной жизни. И для меня высшая честь умереть в бою за свою страну.
You know, if I gotta go, I'm gonna go for this country. And that's, to me, the highest honor that anybody can ever have is to die for their country in battle.
Это был репортаж Владимира Морозова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Devils and Dust. Эту песню Брюс Спрингстин посвятил американским солдатам в Ираке.
I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils and dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing, devils in dust. But I got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing, can turn your heart black, you can trust. Take your God-filled soul, fill the devils in dust. Well, I dreamed of you last night in a field of blood and stone. Well, the blood began to dry, the smell began to rise. Well, I dreamed of you last night, Bob, in a field of mud and bone. Your blood began to dry, the smell began to rise. God on our side, we're just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful flame, it'll turn your heart black, you can trust.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы».
Над программой работал продюсер Олег Львов и ведущий Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится информационной программой «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну а мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный.